Я хочу начать наш сегодняшний урок, казалось бы, со стороны. Есть понятие такое, хешбон нефеш, буквально самоотчет, буквально человек проверяет себя, как он живет. Это понятие, источник его в Торе, это название города Хешбон в царстве Сихона. В этом сказано в Торе, в книге Бамидбар, 21 глава, 27 пасук, «Алькен ямру амашлим Богу Хешбон». Об этом скажут те, кто властвующие. Идемте в Хешбон. В самом простом понимании слова Хешбон – это город. Наши мудрецы объяснили его иначе. Кто такие Гмара-Баббатра, кто такие Мошалим? Мошалим – это те, кто властвует над своим дурным началом. И они зовут нас сделать Хешбон-Нефеш, самоотчет. Это средство и способ, как властвовать над дурным началом. Вообще, что такое хешбон-нефеш? Это очень широкая тема. И тот, кто хочет глянуть, пусть откроет Месилат Йешарим, в главу осторожности, в Дерех Эцхаим, который мы тоже отрывок мы когда-то перевели, он приводится в книге Дерех Твунойс, издана по-русски, издательство «Утра Лишма». А также есть большой очень шар Хешбон Нефеш, буквально «Врата самоотчета», книги Хавата Левавот, очень-очень подробно раскрыто. Я сейчас хочу коснуться одной для нас очень актуальной темы. То, как эту тему видит Рамхал в книге «Дерех Эцхаим». Он о том говорит так. Но человек должен задуматься, то есть из лекарств, средств против дурного начала, человек задумался, что сделали наши великие предки, буквально отцы мира, чтобы, которых так любил и желал их Всевышний. Что сделал Моше Рабейну? Что делал царь Давид, что делали другие великие люди, что Всевышний так и хотел. И потом подумал, что они сделали, потом подумал о том, как я сам буду жить потом подобное. И, конечно, для того, чтобы сделать то, что здесь, исполнить то, что здесь говорится, тут надо вдуматься и углубиться в те главы Торы, где говорится и Моше Рабейну, и Авраам, и Исаак, и Яков, и в Танахе, это главы Давиде, и в Тейле, в его книге. Я хочу сегодня коснуться... Это реально, это прошлая глава Шмот, касается реально всей Торы, начиная с Шмот и до конца. Чтобы немножко мы углубились и пытались понять для себя достоинство нашего великого учителя Моше Рабейну. Если мы немножко глянемся на нашу прошлую главу, во-первых, напомним себе, большое правило, по-моему, исходит из Маараля, я могу ошибиться, что каждое понятие, которое появляется в Торе первый раз, это очень существенное место, чтобы в этом понятии разобраться. Первое, что видим с Моше Рабейну, в нашей предыдущей главе, то, что он в Ярбасибрутам, он увидел страдания нашего народа и старался всячески помочь. Дальше мы видим то, что убивает египтянина, который издевался, убивал, избивал и развратничал. Он спасает преследуемого от преследователя. Третье, что мы наблюдаем, когда два еврея дерутся недостойно, дерутся, он их пытается остановить их. Это все, казалось бы, это мелочи. Тут можно немножко вдуматься в эти вещи, тут есть большие правила ответственности человека. Идемте дальше. Совершенно поразительный спор Моше Рабейну со Всевышним. Видите, всеми способами пытается отправить Моше Рабейну величайшую миссию, вывести еврейский народ, вывести еврейский народ из Египта. Моше Рабейну под всевозможными предлогами и причинами пытается от отказаться. Почему? Его старший брат Аарон был великим пророком в Египте, не так просто быть пророком в Египте, в принципе, странами народов мира, это не место подходящее для пророчества. Мой старший брат был пророк, что он был духовным лидером нашего народа в Египте, и Моше Рабейну, спасибо, не хочет вдруг, чтобы Всевышний сделал его важнее, чем брат. Еще одна вещь, просто напомним себе, я просто пропустил ее. Это только он спасает дочерей Итро от пастухов, которые не давали им поить скот. То есть это ощущение, скажем так, это очень еврейское ощущение любви и борьбы за справедливость. То, что видим Моше Рабейну. В конце предыдущей главы и в начале нашей главы, в Эйро, есть, приходит Моше Рабейну, и Всевышний предупреждает его заранее, что его фараон не послушается. И все было как описано, как мы сказали. Вот это еще одна вещь. Стало еще хуже. Раньше они делали только кирпичи, сейчас стали собирать также сено для этого и солому. И вот, обращается Моше Рабейну ко Всевышнему. Зачем ты меня послал? Стало только хуже. И наша нынешняя глава в Эйру начинается с порицания Всевышнего Моше Рабейну, что он недостаточно ниже уровня, чем уровня отцов, что хотя вот отцы Всевышний обещал, но это обещание не было исполнено, они не отступали секундочку, не было никаких претензий, не принимали правление Всевышнего, как оно есть. Без йоты сомнения, без йоты недовольства. И в этом месте говорит Мидраш, что мера суда Всевышнего должна была поразить Моше Рабейну. Сказал Всевышний, что почему он так говорит? Потому что ему болит, что наш народ, еврейский народ, страдает, это причина простить ему. Помню очень хорошо, это свой учитель Рабхаим Камила, как-то сказал очень такую емкую вещь, если вдуматься во все грехи Моше Рабейну, которыми сталкиваемся в Хумаше, у всех есть, или почти всех, есть один корень, одна причина. Это любовь к нашему народу. Я хочу коснуться нескольких, так сказать, очень принципиальных деталей. Скажем так, с одной стороны, надо просто убедить, какие претензии были Всевышнего к Моше Рабейну, чтобы на этом научиться, чтобы это написано в Торе, чтобы мы этому чему-то научились. И второе, немножко коснемся, опять же, тех достоинств, которые были Моше Рабейну, которые даже были причиной его недостатков. На прошлой неделе мы читали о знамении, которое Всевышний показал Моше, то, что посох обратился в змея, наоборот, и то, что рука была поражена царат, и потом она вернулась обратно в прошлое состояние. И в том и другом было порицание Моше Рабейну. В чем было порицание Моше Рабейну? Порицание было в том, что он говорил Всевышнему, что наш народ ему не поверит. Не поверит ему. И Всевышний намеком этим обвинил Моше Рабейну, что он говорит плохо о народе Израиля. И как все, кто говорит злословие, и наказывается царат. И также символ засловия это змей, как был первым засловищем вообще в этом мире. Это то, что Миша сказал в голову Моше Рабейну, что у тебя есть проблема. Ты не знаешь, что хорошо говоришь и думаешь о нашем народе. Эти вещи просто увидим. Это есть такое понятие, что когда на чистой белой рубашке видно каждая соринка. Когда есть, я знаю из своего опыта редакторской работы, когда еще есть очень сырой текст, там трудно найти ошибки все. Потому что текст очень сырой. Значит, перечитывают его несколько раз, когда он уже чистый, тогда можно найти еще ошибки. Просто уже подписала чистая рубашка, когда белая рубашка, можно найти каждую соринку. Что на эти великие претензии к Моше Рабейну, они были возможны только в силу его истинного величия перед Всевышним. И тут мы видим точку, вокруг которого была, скажем так, точка выбора, точка внутренней борьбы с самим собой, с своим собственным дурным началом, это была Моше Рабейну. Это истинное понимание, правильное понимание уровня нашего народа и насколько мы должны действительно думать с ним хорошо и судить его к добру, к оправданию, а не наоборот. Это еще одной темы. Мы же говорили о том, что Моше Рабейну было при великой любви к нашему народу, это было причиной несправедливой претензии ко Всевышнему. Вот мы сегодня иногда открываем книги очевидцев, тех, кто пережили катастрофу, пережили ужасы, очень полноценного проявления сатаны из его немецких, литовских и других посланников. То есть, ну, человек, который есть немножко есть, ну, чувствительное сердце, хотя бы немножко. Он вообще не может читать об этом даже. Вещь, которая поражает все представление, то докуда может опуститься. Насколько человек может принять человеческий облик. Реально, если немножко вдуматься в том, что было в Египте, в Египте было вещи подобные. Наши мудрецы говорят, что когда, если евреи не выполняли норму кирпичей, то их ненавистники, египтяне, они замуровывали вместо кирпичей еврейских детей. Это то, что видел Моше Рабейну. И он взмолился Всевышнему. Как он такое терпит? И Всевышний одного такого мальчика, которого замуровали в стену, он спас. Для этого мальчика пошло огромное-огромное зло. Это был Миха. То есть известный песен Миха, идол Михи, который ездил, что сделал его еще в Египте, принес его, или потом. Но Всевышний просто показал Моше Рабейну очень великую вещь. Ты думаешь, что ты можешь быть ты жалеешь народ евреев больше, чем я? Нет такого. Все рассчитано. Давайте вещь просто поймем. Есть тут одно очень тяжкое испытание истинного руководителя нашего народа. С одной стороны, болеть до конца боль нашего народа, каждого человека в отдельности, в целом. Это было достоинство Моше Рабейну, то сказано в Ярбасе, в Латам. А с другой стороны, будучи при этом словно тем, кто молится и оправдывает и за наш народ перед Всевышним, но ни на йоту не сомневаться в истинности и праведности Высшего Суда. Высшего Суда. То, что ради Всевышнего, это совершенное благодеяние, которое, может быть, не постигаем это сейчас, а постигнем потом. Это точно то, что Всевышний показал Моше Рабейну. Просто показал ему, что получилось из того самого ребенка, которого Моше Рабейну спас. Идемте дальше. Есть пара больших грешников, которые сопровождают наш народ от начала книги Шмот до главы Корах. Пара их называется Датан и Авирам. Это была та пара, которая дралась, которых Моше Рабейну пытался разнять сказав Раша, лама так яреха, преступник, почему ты будешь бить, пока он поднял руку на другого, еще не побил его, будешь бить своего друга. Они же, эта пара, донесли на Моше Рабейну до фараона, когда пытались его убить, он бежал из Египта. Это та же пара, которая появляется в конце предыдущей главы, а обвиняет Моше Рабейну, что он сделал только хуже. Сделал только хуже. И вообще, в целом, они, говорится, до этого в главе Шмот, что уже умерли все те, которые хотят лишить тебя жизни, что они умерли, говорит Раши, что Датан Авирам, они обеднели, и у них реально потеряли силу, как это влияет на дом фараона. Как сказано, что они хашуб камет, бедный, он подобен мертвецу, к нему нет никаких сил, что разделать. Он появляется здесь, обвиняя Моше Рабейну, что он только портит жизнь народу. Появляется еще раз сказать в двух местах, когда Всевышний спускает ман. Лехем мин ха-шамаим, небесный хлеб. Ман, лехем мин ха-шамаим, небесный хлеб, это было очень такое большое испытание для людей. Первое, не оставить ни капли на завтра. Большое испытание. И вот, кто пытался оставить? Вот Датан Авирам. Кто не доверил Моше Рабейну. Потом, сказал Всевышний, что в Йом Шиши, в пятницу, вы соберете две меры, один на сегодня, другой на шаббат. И поэтому на шаббат можно с пятницы оставить то собранное. А в шаббат там его не будет. Эта парочка, это на Авирам, они, чтобы опровергнуть слова Моше Рабейну, они посыпали это немножко маны, то, что их осталось. Вот смотрите, вот есть ман, Моше Рабейну заманывает. В общем, это вот картина довольно такая, некрасивая картина, эта парочка, это на Авирам.
В чем была причина того, что не любит Моше Рабейну?
Я не знаю, я сейчас не беру сейчас за причину, что были проблемы, сейчас не это меня интересует. Что? Нет, они были с колен Рувена. Нет, это не был Рувен. Нет, ни в коем случае. Они были с сыновьями Рувена. Вот, Датан Авирам, что происходит, когда они присоединяются к раздору Кораха, чтобы он идет к ним, чтобы прекратить раздор. Они называются людьми, которые хотели его убить. И что Моше Рабейну уже давно был руководил нашим народом. Он ни на йоту не отомстил Датану Авираму, потому что делали много гадостей в середине. Более того, он еще идет к ним, чтобы как-то прийти в примирение. У него были силы, безусловно. Постоянно были силы. Тут есть для нас огромное очень... Давайте просто еще просто поймем это. Тут у нас большой урок для нас. Еще, конечно, представить себе наш народ, который выходит из Египта, видит 10 казней египетских, видит то присутствие шхины при выходе из Египта. И то, что все это реально происходит через руки Моше Рабейну. И после этого настолько ему бунтовать и делать наоборот, лишь бы как-то насолить ему. Тут надо быть не просто не совсем хорошим человеком. Тут надо ведь много злого умысла. Всем при этом Давайте обратим внимание на эти вещи. Великое терпение Моше Рабейну к ним – это очень большой урок для нас всех. Давайте просто вещь просто объясним. Когда-то речь шла в одной замечательной ешиве, которая всегда принимала только отборных учеников, Шатпонович, была идея, что надо одного ученика, очень недостойное поведение, его выгнать из ешивы. Есть на это реакция главы ешивы, рав Дойду Баварского, Закон Сады Кодыш Левроха. Он сказал так, я говорю, не понимаю, если человек находится в больнице, потому что он больной, потому что больной, причина его из больницы выгонять, да, у него есть проблемы, но это ешива, это место, это излечивают больных. Он не говорил о каком-то месте для начинающих, для приближающихся, и шла стопроцентных бахура ешива. Надо вещь просто понять, наш народ всегда, все поколение по-разному, и суть его, что все мы, и тут сужается нас самих, наших детей, наших знакомых, наших учеников, на нас должна великая миссия – обратить зло в добро. И весь наш народ, когда шел получать Тору, смысл этого был обратить зло. То зло, которое впитал наш народ в Египте, то зло, источник, которое было в двух местах. Одно, то зло, которое впитал все человечество после греха Адама и Хавы, плюс дополнительное это зло, которое впитало наш народ в Египте, будучи порабощенными египтянами. Смысл всего, что происходило, египетских казней, явление Всевышнего нашему народу, выход из Египта и раскрытие Красного, раскрытие моря и все остальное, это излечить наш народ, сделать его достойным получения Торы, чтобы дать свидетельство с очень большим, величайшим исправлением. Натан и Авирам, и Моше Рабейну были тоже пациентами. Пациентов из больницы не выгоняют. Даже более того, я, скажем так, я вполне допускаю, что когда они получали Тору, Атана и Верам, Грейсина, они тоже получали Тору. Они делали большую чего. Исправились во многом. И почему я говорю об этом? У меня есть очень старый вопрос, который меня многие годы меня волнует. Когда они присоединились к бунту Кораха, сказано, что ой Лараша, ой преступнику, имеется Корах, и ой Лешхино, и ой будет его соседу. То есть он называется Раша, преступник, а они называются как бы почти невинно пострадавшие соседи. Просто он увлек за собой. Я всегда понимаю, это очень наоборот. Корах до истории никогда не было, ничего дурного в нем не было. Даже больше у него был рух Акодиш, дух святого постижения. Так надо сказать наоборот, что ой Лараша, ой преступнику, ведь Датана Авирам, и ой или его соседу, да Кораху. Не так говорится, сказано точно наоборот. Ой Лараша, Кораху. И его соседям Натану Авираму. Я допускаю, что, может, действительно, они к тому времени уже сделали, на горе Синай сделали чего. И только тогда заново испортились. Потому что история с Маном, это было еще до получения Торы. Потому что они пытались Маман сохранить, или пытались его подбросить, его, это было до получения Торы. Знаете, эта вещь очень-очень принципиальная. Это вообще касается выхода из Египта, касается всех нас – фараон, порок, который это символом дурного начала, все время говорит, ну, пойдите, мужчины сами повторите Творцу, кстати, женщины, детей, и зачем вам скот брать, и зачем то. Сказал бы Моше Рабейну фараону, без кенейну, наверное, не легко, пойдем со стариками и с детьми, с молодежью. Знаете, мы сегодня реально, ну, сейчас нет, не только наша община, это касается всего нашего народа. Нашего, слава Богу, после совершенно тяжелейшей катастрофы духа, если немножко вдуматься в катастрофу духа, которую пережил наш народ, в частности, и в России, и не только в России, эта катастрофа духа была гораздо тяжелее, чем катастрофа физическая во время Второй мировой войны. Мы постепенно, капля тут, капля там, мы постепенно с Божьей помощью возвращаемся обратно. Нам надо понимать одну вещь, что мы сейчас выходим из нашего собственного Египта, надо выйти из собственного Египта с нашими стариками, с нашей молодежью, с нашими детьми. Эта проблема очень-очень непростая у многих семей. Касается детей, которые уже выросли, были, не, были уже большими, когда родители делают чего. И не так просто в такой ситуации ребенка, что уже не ребенок, он уже собственной головой на плечах. Мы 14, 15, 16, 17, 18 лет. И тут непросто взять его с собой. Нам надо знать, что нам надо взять с собой наших родителей, наших детей, наших братьев, если мы не можем, безусловно, в первую очередь наших детей, нам надо вместе выйти из Египта. И не всегда мы это можем уже сделать, особенно то, что касается родителей. Но нам надо этому пытаться это сделать. Пытаться и попытками, и молитвами. Это тонкий вопрос, я не буду давать каких-то советов по этому поводу. Просто услышать эту идею Моше Рабейну, то есть Моше Рабейну фараону, мы выйдем вместе со стариками и с молодежью. Знаете, иногда есть страшнейшая ситуация, когда кто-то из членов семьи настолько портится, что он же портит всю семью, и необходимо отрываться от него. Потому что иначе он только, как, я знаю, больной чумой, который с ним удалишь его из дома, он заразит всю семью. Но это все, это трагедия, и надо всегда помнить, что мы должны вернуться к Торе, к Всевышнему, всеми нашими семьями. Без кенейну, наверное, лех. Я просто приведу просто пример. Обратите внимание, как Моше Рабейну терпел Датана и Авирама. Все эти главы. Как он терпел его. Точно, если Моше Рабейну проявил свою силу, оказать их как Мореду Малхут, как это бунтует против царя. Это по закону Торы, Мореду Малхут, бунтует против царя. Оказывается, смертная казнь. Было немного причин так наказать Дана Верама. Даже без старых счетов, еще до выхода из Египта. Шарабейну терпеливо несет их на себе, пытается сделать им мир. Почему? Надо всех взять с собой, на все, что получили Тору. Все исправились. Сейчас еще одна очень важная тема. В нашей главе, не только в нашей главе, но в частности в нашей главе, постоянно подчеркивается идея благодарности. В чем идея благодарности? Что что если что-то, что помогло Моше Рабейну спастись, пусть это будет песок, пусть это будет вода Нила, казнь, которая связана с поражением этого, она не приходит через Моше Рабейну. Это делает только Аарон. Почему? И я думаю, что скажу откровенно, эта вещь очень принципиальна для нас. Нас скажут так наши мудрецы, что тот, кто отрицает добро, которое сделал человек, в итоге он отрицает Всевышнего. Пример этому – это фараон. Он отрицал добро, которое сделал Иосифу Египту, тем окончился он отрицанием, окончил отрицанием Творца. Есть великое качество, называется Аккарата Това, признание добра. То есть слово признание на святом языке звучит как Одаа. Одаа – это признание, это благодарность. Есть русское слово, которое близко к этому по значению, это слово признательность. Признательность. И при выходе из Египта строился наш народ, народ веры. Моше Рабейну, он нес эту веру в наш народ, он нес Тору в наш народ. Величие веры этой, она должна была быть основана, внутренние его источники в человеке, основана на большом качестве признательности, признания добра и благодарности за это. Это было несовместимо с тем, что Моше Рабейну, он сам вершил казни, которые появились в поражении тех сил природы, которые его спасли, ему помогли. Если немножко вдуматься в эти вещи, признание добра, которое нам делают люди вокруг нас, признание добра, которое получаем Всевышнего, то, скажем так, ощущение, что мы далеки-далеки не от совершенства, а далеки-далеки от минимального совершенного уровня признания добра и благодарности за это. Я объясню, в чем тут вещь очень принципиальная. Если немножко вдуматься в эти вещи, то я думаю, что многим из нас очень не хватает ценности веры. Ценности. Более того, человек, постигший еврейство, это истина, изучает свою неценность своей веры, вера, он чувствует собственную недостаточность. И она правильна. Правильно. Люди, допустим, хотят удостоиться меры любви к Творцу. Людей, которые действительно это волнует, они просто... Есть один очень важный, простой, важный, что необходимый путь. Это обратиться в постижение и благодарность всего того добра, которое мы удостоим, которое получаем Всевышнего, еще до рождения, и во время беременности наших матерей, и при рождении. В общем, короче говоря, я думаю, что если человек сделал такую большую такую тетрадку и начал записывать, во-первых, все, что он помнит за предыдущие годы, о том добре, что сделал Всевышний, постоянно, то это будет несколько томов. И тем более начал делать, завести такую тетрадку на будущее, на будущее. И причем это постижение, признание, добро Всевышнего, что все это обращалось в благодарность. Благодарность. Напомню себе об этом, когда мы молимся Шмона Исре, перед брахой Мойдим Анахнулах, благодарим от тебя. Вспомнить все, все добро, которое получаем все еще постоянно. Вот это признание, настоящая признательность и благодарность, это та сила, действительно, обрести истинную веру в нас самих, в нас самих. Это как-то одно выражение одного из своих друзей, Тимни Хазаныша. Он связался один аврех, с ним связывался. Хазан сказал ему очень такие, вроде бы, резкие слова. Когда ты можешь учиться в Ивколеле, если не будешь благодарить Всевышнего постоянно то, что он тебе дает, ты реально можешь быть бекойрус. Ты отрицающий в основу веры. Если человек не живет в благодарности Творцу за то, что ему дает. И это чувство благодарности, уверяю вас, что я не сомневаюсь, что практически каждому из нас есть тут очень много, куда себя поднимать и улучшать, и расти. И только это, и после, я еще говорю сейчас о двух вещах. Благодарности людям, нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам, нашим близким, которые нам помогли, помогают и так далее. И людям просто, кто что на нас помогли, даже если это не родители. Это когда-то есть подход, что это даже более обязывает, как родители делают вещи, которые это не самое естественное. Это не причина их не благодарить, безусловно. Но когда человек делает нам добро, не потому что у него есть какие-то естественные причины, это причина большей благодарности. Нам надо всем нам задуматься, как платить добром за добро, а не добром наоборот. И, безусловно, это включается также благодарность Творцу. Но нам сказали, нашему мудрецу, четкое правило, что благодарность человеку, она причина веры. А наоборот, этому, когда человек отрицает, сделанное ему добро другими, это причина отхода Творца. Потому что не окончилось.